Свежее утро на радио «Спутник».
Всем доброе утро, действительно, свежее. Елену Глещинскую я приветствую, обозревателя радио «Спутник». Она рядом со мной в студии. На линии преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Павел Владимирович, ну первая тема вот какая. В США не хотят признавать, что эсминец Джон Маккейн, который нарушил границы Российской Федерации, как мы помним, был, собственно, изгнан из залива Петра Великого.
Ранее Министерство обороны сообщило, что американский эсминец зашел на 2 километра в российские территориальные воды в заливе Петра Великого, получив предостережение от противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», он сразу ушел в нейтральные воды. Но вот 7-й флот ВМС США заявляет, что корабль «Джон Маккейн» не был изгнан с какой-либо национальной территории. Они считают, что это не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — это историческая бухта, согласно международным законам.
Ну да, Павел Владимирович, ну понятно, что, в общем, командование 7-го флота объясняет маневр тем, что, ну, операция была некая по обеспечению свободы судоходства, тем не менее, 2 километра довольно серьезно. Как вы считаете, они вот прощупывают границы, или это ошибка какая-то действительно, или вот они действовали так, как говорят?
Американцы действовали, действительно, они так и говорят. Проблема в том, что мы воспринимаем территориальные воды бухты Петра Великого как исторический, ну, статус ее. Поэтому мы полностью юрисдикцию территориально распространяем на нее. Американцы придерживаются международного права, что территориальные воды — это 12 миль от побережья. И они не признают исторический статус данной бухты. Это, кстати, не проявляет в отношении Китая, это спорные российские острова и в отношении Тайваня. В данном случае американцы просто подтверждают свою позицию, как это они делали неоднократно, о том, что, да, вот есть установка, они не признают данные территориальные претензии России, в кавычках, поэтому они могут свободно ходить, обеспечивать судоходство. То же самое, кстати, касается и Северного морского пути, где американцы претендуют на наши территориальные воды, которые мы считаем своими. Это обычная политика, я не думаю, чтобы американцы сознательно загоняли свой корабль, ставя его под удар нашего российского флота.
А вот... Павел Ильич, да. А скажите, пожалуйста, ну вот любопытная вещь. Если я не ошибаюсь, Россия сказала, что если будет повторный заход и нарушение границы, то будет совершен таран, да? Ну, условно говоря, пойдет российское судно на таран, чтобы, в общем, прекратить это безобразие. Вот насколько эти заявления носят просто такой угрожающий характер, что ли? Или это действительно могло бы быть именно таким образом, да? Вот где-то грань, когда слова переходят в действие?
Ну, насчет тарана, конечно, это явление исключительное будет, потому что будет поставлено под угрозу жизни моряков, как с нашей, так и с их стороны. И в данном случае мы заметили американскую реакцию, что как только корабль получил Джон Маккейн предупреждение, он же сразу ушел, не вступая в контакт с нашими кораблями. То есть в данном случае американцы действуют очень осторожно. Они не подвергают опасности ни корабль, и никто не хочет создавать серьезнейший военно-морской инцидент между Россией и США. Это чревато очень серьезными разборками. И в данном случае, я думаю, до тарана вряд ли дойдет дело. Американцы люди прагматичные, они не будут рисковать кораблем, не будут рисковать осложнением военных отношений между Россией и США.
Вот просто, знаете, я к чему? Насколько действительно Россия готова выполнять свои обещания, да, если повторный случай захода будет, и насколько американцы понимают эту ситуацию, да? Они вот убеждены в том, что Россия сделает так, как заявила, или как бы у них тоже есть понимание, что, может быть, это просто вот, ну, некие слова, некая фигура речи?
Нет, американцы, они же люди гибкие, они при желании могут и изменить принципам и в значительной степени, но они просто опять же заявляют свою позицию. Заявляют свою позицию конкретным действиям, но при этом, видите, они не вступают в конфронтацию, они сразу уходят. То есть вот заявили, да, то, что да, мне не признают, что можем ходить под Владивостоком, потом то же самое скажут где-нибудь в Ледовитом океане, то, что Северный морской путь — это как бы международный, а не только российский. В данном случае выстраивается линия, вот, ну...
То есть вот, они проверяют реакцию?
Ну, проверяют реакцию, то же самое. Но, опять же, заявляют свои позиции, чтобы в их рамках потом действовать и в других регионах мира.
То есть вы думаете, что это не было провокацией, как, допустим, считают наши политики. Но если это не было провокацией, ну, мне просто непонятно, какие там интересы у американского военно-морского флота вблизи наших берегов.
Ну, провокация – это некое действие, которое должно вызвать определенную реакцию со стороны своего оппонента.
Ну, конечно, да.
В данном случае американцы никакой реакции от нас не ожидали. Они знали, как мы будем поступать. И они не провоцировали нас на какие-то действия. Они заявили, вышли. В данном случае, не думаю, что какая-то цель ставилась глобальная, политическая, там, вступить в конфронтацию, что-то там заявить, указать. Для уходящей администрации это не актуально. Просто это обычный рутинный поступок. Правительство США. Не думаю, что надо придавать им какое-то особое значение. Они поступают это неоднократно уже на протяжении, ну, многих десятилетий.
Павел Владимирович, не уходите с линии. Небольшая пауза, еще одна тема. Ну, опять США, опять американцы. Неожиданный маневр на суше был совершен сухопутными войсками Соединенных Штатов. Они на прошлой неделе в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня. Дальнего действия выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии.
Об этом всем рассказывает Форс, что это произошло всего за несколько часов, и по версии автора этой статьи, такие маневры являются посланием для Москвы, которое демонстрирует восстановление огневой мощи американской армии. И это особенно сигнал для российской группировки в Крыму.
Как считает Форбс, да. Угу. Но, Павел Владимирович, действительно ли это сюрприз российской группировки в Крыму? Или уже никаких сюрпризов в современном мире при его прозрачности, несмотря на военные тайны, уже не существует?
Ну, вы знаете, прозрачность, непрозрачность, но вот уровень обороноспособности двух регионов, это Калининградская область и Крым, которые далеко выдвинуты на запад, всегда привлекает внимание и натовцев, и американцев. Они хотят прощупать и понять, насколько, ну, мы сильны, как организована система управления войсками, ведь она только строится последние несколько лет. И это представляет сильный интерес для американцев. И переброска, может быть, этих нескольких, ну, ракетных комплексов РСЗО, она, ну, дает им возможность понять, если задействованы, действительно были спутники, были задействованы силы агентства национальной безопасности, как реагирует наша система военного управления на данные случаи. Конечно же, мы не, если, ну, наши министерства не будут признавать какие-то свои действия, но, естественно, были подняты разведывательные ресурсы, были подняты ресурсы наблюдения. И в данном случае американцы отслеживают со своей стороны, могут понять, как мы будем действовать в случае начала гипотетического вооруженного конфликта. Нечто подобное было в 83-м году, когда мы сбили корейский Боинг, да, когда ушел-то над Камчаткой, а американцы задействовали свой разведывательный самолет и спутники, чтобы понять организацию российской системы ПВО на данном участке. То же самое здесь. То есть, подставляя какие-то некоторые элементы своей военной мощи, они смотрят на нашу реакцию, смотрят, какие силы и средства мы задействуем для того, чтобы нивелировать угрозу. И, соответственно, оно получает представление об уровне обороноспособности, о структуре обороны Крымского района.
Павел Владимирович, вот смотрите, ну вот сейчас мы говорим о Румынии, но буквально на днях, ну, по крайней мере, на прошлой неделе была информация о том, что будут расширять группировку Соединенные Штаты в Польше. Ну и вообще вот в целом, может быть, давайте попробуем охарактеризовать, какова сейчас ситуация в Центральной и Восточной Европе, в странах НАТО, да, в странах, входящих в НАТО, в связи с американским военным присутствием, да, ведь, ну, понятно, что есть там мнение в Соединенных Штатах, что надо бы сокращать группировку в Европе, но на самом деле мы видим ровно обратный процесс. Вот что сейчас происходит, насколько эти страны под американским зонтиком надежно находятся от якобы российской угрозы?
Ну, как бы вам сказать, если сравнивать с началом 90-х годов, когда где-то в Европе было около несколько сот тысяч американских военных...
Ну, сейчас, конечно, меньше значительно, да.
Сейчас осталось меньше.
Да.
И вот сейчас, ну, сложно понять, какие военно-стратегические решения будут приняты руководством Соединенных Штатов после смены Трампа на Байдена. Ведь понятно, что сама система взаимодействия американского командования и европейцев на территории Европы будет подвергаться модификации. Это заявляет и Макрон в какой-то мере, и Меркель, говоря о создании европейской армии, что предполагает новую структуру обороны Европы и новую структуру комбинации взаимодействия с Соединенными Штатами. В данном случае пока говорить сложно. То, что мы видим, это скорее некие символические действия. Ну что там это 2-4 самолета в Прибалтике, которые патрулируют небо, или там бригада в Польше, это с точки зрения военных, это ничего. Просто ничего. Действительно, если бы там мы размещали несколько дивизий, корпус, тогда это представляло бы угрозу для нас.
А вот извините, пожалуйста, Павел Владимирович, а вот в связи с тем, что прекратил свое действие договор о ракетах средней и меньшей дальности, ведь у американцев-то руки развязаны размещать всякое современное оружие в Европе. Вот что они делают в этой связи, в связи с выходом из договора?
Ну, у американцев развязаны руки, но руки развязаны и у нас, и США понимают. И мы сейчас видим, что все-таки какое-то соглашение, возможно, существует по неразвертыванию в настоящее время ракет средней и малой дальности этих систем. И к тому же это слишком дорогостоящее удовольствие. Это не миллион, это уже несколько миллиардов, то десятки миллиардов для того, чтобы развернуть данные системы. Возникает вопрос, какова будет реакция европейцев на размещение данных ракет? Конечно, никто не согласится стать полем для применения ядер.
Польша согласится, почему же
Польша,
нет?
Польша, да, Польша элементарно.
Никто
да,
не согласится, более там того, есть такие, более что того, согласятся.
Польша готова миллиарды долларов из своего бюджета на американские базы военные выделять. Даже не за счет американцев, за свои деньги строить.
Вы знаете, я не хочу оскорблять Польшу.
Не, мы не оскорбляем, констатируем часть... просто. Констатируем заявление Анджея Дуды.
Черчилль сказал о Польше как о гиене Европы. И Польша, вот, когда начала перед началом войны, она делала все для того, чтобы Германия ее разгромила. И зачастую действия польского руководства не просто непонятны. Свои русофобии, они совершенно уничтожают собственные национальные интересы, не считаясь ни с чем. Это действительно парадоксальный факт. Но воспринимать Польшу как некую типичную страну Евросоюза, было бы опрометчиво.
А вот гиганты. Можно я предположу? Возможно, и размещение вот таких стационарных ракетных или противоракетных систем может быть уже и не актуально. Сейчас технологии совершенно другие, и вот такие вот переброски каких-то мобильных установок с одной стороны в другую, они, может быть, гораздо эффективнее, если просто их нарастить количество.
Да нет, среди переброски это, опять же, рутинное дело, которое мы придаем слишком большое значение. Но они просто рассматривают логистику увеличения войск в тех или иных районах, смотрят, допустим, там проходимость мостов, обеспечение проводки транспорта или колонн по дорогам Центральной и Восточной Европы. То есть просто-напросто, они смотрят оборудование потенциального театра военных действий на том или ином направлении. В данном случае о каких-то пока агрессивных действиях или решениях, намерениях речи не идет. Это рутинная военная операция по логистике, доставка войск в те или иные районы, их развертывание, подготовка к применению.
В данном случае про Румынию мы говорим. И короткий вопрос завершающий. Павел Владимирович, перспективы СНВ-3, как вы оцениваете? Все-таки февраль близится, 2021 года, и, в общем, американцы пока отклоняют наши предложения, российские предложения.
Я бы все-таки надеялся на то, что Байден выполнит свое предвыборное обещание, то, что с Россией необходимо продлевать данный договор. С Трампом понятно, это человек, который разрушил всю систему военной безопасности в мире, какая только была, отменил все, что можно. Но в данном случае Байден с той командой, которая формируется, люди довольно трезвомыслящие, люди, которые...
Прагматиками можно их назвать?
Прагматики, да. Возможно, сейчас просто по приходу действие будет продлено на один год, затем в течение года команды будут работать и придут к какому-то согласованному решению. Очень хотелось бы надеяться на это.
Спасибо большое. Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. Кельбаджарский район Нагорного Карабаха перешел под управление Баку. Минобороны Азербайджана сообщил, что войска вошли на эту территорию по соглашению о прекращении войны. Сейчас военные занимаются разминированием территории и подготовкой горных дорог.
Азербайджан должен был войти в Кельбаджарский район еще 15 ноября, но власти согласились отложить войск до 25 ноября, потому что мирные жители не успевали покинуть район. До 1 декабря под контроль Азербайджана должны перейти также Агдамские и Лачинские районы. Трехстороннее соглашение о прекращении войны подписано, напомню, 9 ноября, и оно предусматривает как раз вот эту часть, передачу части территории Азербайджану, вывод войск Армении и российскую миротворческую миссию, но это будет растянуто во времени, не сразу все районы.
Ну да, вообще, конечно, ты видела видео, как уходит армянское население из этих районов и сжигает свои дома, и, в общем, конечно, все это очень тяжело, да. Как угодно можно относиться к принадлежности этих территорий, да, потому что каждая из сторон считает их своими, но, в общем, наверное, и в начале 90-х азербайджанское население примерно так же уходило, да, в общем, не оставляя в целости и сохранности свои жилища. Вот сейчас армянское население примерно так же уходит. В общем, это, конечно, очень все драматичная история, трагичная. На что еще обратим внимание? Помощник президента, ранее это было сделано, Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку дал Армении дополнительные 10 дней на вывод вооруженных сил и мирного населения. Вот как раз из Кельбаджарского района. Ну и, в общем, собственно говоря, на 25 число была назначена передача. Угу. Район Азербайджана.
Вот я как раз процитирую репортаж, который размещен на сайте «Спутник Армения». Это стрелки, которые располагались в Кельбаджарском районе Азербайджана, подорвав казармы и постройки воинской части, покинули территорию. И вот пишут: «Мы держались тут всю войну, ничего им не отдали. Сейчас по прямой до азербайджанцев 12 километров. Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцев. И после подрыва уходим в Армению. На данный момент наша часть одна из последних». В соответствии с мирным соглашением Азербайджану, кроме Кельбаджарского района, возвращается Агдамский и Лачинский, так и последний завоеванный Баку город Шуши. Таким образом, Азербайджан получил под контроль над всеми 7 районами, которые добивался вот 26 лет.
Ну и, собственно говоря, просто остается добавить, что очень хочется надеяться, что в конфликте поставлена не многоточие, а точка, но не все разделяют этот оптимизм, на самом деле, да, потому что есть, конечно, обиду одной стороны, у второй стороны есть ощущение чего-то недоделанного, но, по крайней мере, кровь перестала литься. Таких обильных количествах обида осталась, да, состояние незавершенности, но тем не менее, я думаю, если бы, конечно, не российские миротворцы, то вооруженные силы Нагорного Карабаха, в общем, потерпели бы еще более сокрушительное поражение. Все шло к этому, потому что Азербайджан при помощи турецкой техники и инструкторов воевал весьма и весьма эффективно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Приморье, да, Лена, действительно какая-то ситуация совершенно чудовищная. Вот смотришь кадры, как всегда, знаешь, как принято говорить, зима неожиданно пришла, но на самом деле на Дальнем Востоке она приходит примерно в таком формате, чуть ли не каждый год. Я там бывал неоднократно. Это, конечно, в общем, не для слабонервных. Там жить надо иметь крепкий характер и железное здоровье. Вот ущерб от циклона нынешнего, который обрушился на Приморье, составляет более 250 миллионов рублей. Но, естественно, сумма эта будет увеличиваться. Я думаю, там и до миллиарда дойдет, и до двух. Ну, не знаю, не могу предполагать, но, конечно, масштабы огромные. Вот на данный момент правительство выделило 700 миллионов на ликвидацию последствий этого чудовищного циклона.
Это 700 миллионов не только финансов, это и материальные ресурсы. Об этом сообщила первый вице-губернатор, председатель правительства Приморья Вера Щербина. Финансовых ресурсов сейчас достаточно, говорит она, но есть необходимость в генераторах, оборудовании для восстановления энергоснабжения. Напомню, на прошлой неделе, когда обрушился ледяной шторм, из-за этого до сих пор нет света у 57 тысяч человек, а у тепла у 13,5 тысяч.
Ну и есть же еще остров Русский, да?
Там самая тяжелая ситуация.
Да, там же надо восстанавливать энергоснабжение. Что там происходит? Расскажи, пожалуйста, в двух словах.
Значит, там уже 8 дней он находится без электричества, воды.
8 дней,
да? 8 дней, да.
И тепла.
Воды и тепла, потому что вода и тепло тоже с помощью электричества. Свет дают жителям отдельных улиц на несколько часов в дни с помощью генератора. Еще затруднено тем, что невозможно проехать по мосту, нет сообщения с этим островом из-за падения льда с Вант. И власти организовали сейчас работу парома, который вывозит людей на материк. Но вот чтобы восстановить там электроснабжение, вот надо еще несколько дней, главное, продержаться.
Ну, что добавить? Смотри, монтируют линию электропередач, да, энергетики на месте упавшей в районе морского кладбища во Владивостоке.
Да, все видели эти кадры, конечно, ужасные, там, где...
Жаб леденело все, да, вот это просто это льдышки огромные такие
вместо линии. Под своим весом завалилось.
Ну и смотри, завершили установку трех опор, занимаются натяжением проводов на них. Что еще? Какие еще есть новости? Значит, глава региона предложил за зиму создать на этом участке резервную энергосеть. Предложение подобное направлено в правительство России. Ну, я думаю, оно, наверное, будет одобрено, да, потому что ведь эта ситуация, она, как мы уже сказали, она повторяется, по сути дела, из года в год. Еще что-то, Лена, расскажи,
сейчас,
пожалуйста.
Сейчас в Приморье работает более 200 специалистов, в том числе из Санкт-Петербурга, из Мурманска. Они не только сами приехали, чтобы восстанавливать электросети, они привезли с собой необходимое оборудование, материалы, и все это потому, что сейчас там ничего нет. По-прежнему ощущается недостаток продуктов первой необходимости и товаров первой необходимости из-за того, что логистика нарушена. Даже в самом Владивостоке по дороге невозможно проехать из-за упавших деревьев, не только из-за льда, а из-за того, что просто эти дороги перекрыты сейчас всем тем, что падает деревья, провода и все-все-все остальное.
Да.
И все-все-все остальное.
Ой, желаем мужества жителям региона. Немного о футболе. «Зенит» и «Краснодар» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Футболисты петербургской команды, а это «Зенит», напомним, на выезде проиграли итальянскому «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишили шансов на выход в 1/8 финала турнира.
Встреча группы F, которая состоялась в Риме, завершилась со счетом 3-1. В составе римского клуба дубль оформил Чиро Иммобили на третьей 55-й минуте. Еще один мяч на счету Марко Парола. У сине-бело-голубых гол забил Артем Дзюба, и этим он побил рекорд экс-полузащитника московского «Спартака» Лена,
извини,
Андрея
пожалуйста,
Тихонова.
Да. Артем Дзюба забил гол, да, забил гол. Это надо вот это, об этом думать. Так,
да, да,
да. Именно об этом.
И он побил рекорд.
Да, и побил рекорд.
И побил рекорд. Таким образом, «Зенит» с одним баллом находится на последнем месте в группе. «Лацио» набрал 8 очков и занимает второе место в квартете. В следующем туре, 2 декабря, «Зенит» сыграет на выезде с бельгийским «Брюгем», а «Лацио» встретится в гостях с дормундской «Боруссией». Давай послушаем спортивного журналиста, автора телеграм-канала «Футбольные темы» Артема Локалова.
«Зенит» не выйдет уже из группы, это стало ясно после этого поражения. Есть еще шанс побороться за Лигу Европы и выход в этот турнир. Но я думаю, что шансы невелики, потому что у команды явно не получается игра. Есть вопросы большие к футболистам, к тренеру. И я думаю, что если команда не выйдет даже в Лигу Европы, то, скорее всего, прекратит сотрудничество с главным тренером Сергеем Симаком. Да и сейчас даже, после того, как команда не вышла из группы, шансов на то, что он продолжит работу свою, стало еще меньше.
Ну и необходимо сказать про Краснодар, который тоже проиграл уже на своем поле испанской «Севилье» со счетом 1-2. Он имел шансы выйти вперед, но ближе к концу игры инициатива полностью перешла к Севилье. Таким образом, российская команда и французский Рен в своей группе имеют по одному очку после 4 матчей. Севилья и английский Челси набрали по 10 и обеспечили себе выход в группы. В следующем туре Краснодар примет Рен и в случае победы гарантирует себе 3-е место, а в случае поражения потеряет шансы на продолжение борьбы в Еврокубках. Таким образом, все очень печально для российских команд на этом этапе Лиги Чемпионов.
Так хотелось на позитивной ноте.
Болели, но, видимо, недостаточно.
Да, ну вот в нынешнем сезоне вроде бы шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов остаются у Локомотива московского, да? Я так понимаю, что выездной матч с испанским Атлетико будет. Ну и, в общем, 3-е место занимает группе А столичная команда Локомотив, про которую мы сказали, а Бавария, это немцы, имеют в активе 9 очков. Атлетика 4, австрийский Зальцбург 1.
Шансы есть. Да, будем болеть.
Что ж, всем успехов. В студии работали Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, спасибо.